предсказуемо.
Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. В эфире «Особое мнение». В гостях у нас сегодня публицист Станислав Кучер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очередной приговор Алексею Навальному вынесли буквально на днях. 19 лет колонии особого режима. Это ужесточение условий, в которых сейчас находится Алексей Навальный. Ну и, в принципе, еще один срок, хотя, казалось бы, сидеть ему и так уже долго. С одной стороны, казалось бы, что тут скажешь, и так все понятно. И так уже все тысячу раз сказано. С другой стороны, забывать об этом нельзя, и, наверное, что-то сказать нужно. Вот что можно сказать сейчас по итогам этого нового приговора?
Лиза, ну, собственно говоря, вы отчасти процитировали, я думаю, не только меня, а очень многих, кто на эту тему написал. Да, безусловно, все слова, казалось бы, уже сказаны, уже все сказано и про и непосредственно про власть, и про преступников в мантиях и в погонах, которые стоят за этим приговором, и про судей, и про молчащих, и про сочувствующих этому приговору, и про злорадствующих, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, и слова поддержки максимальной Алексею и его семье тоже уже были сказаны, продолжают звучать. С третьей, этих слов никогда не бывает мало. Мне кажется, что это тот случай, когда необходимо напоминать, необходимо повторять слова поддержки, во-первых, Алексею и его близким. Это в любом случае важно, и таких слов, повторяю, много никогда не бывает. С другой стороны, очень важно напоминать россиянам, в том числе и тех, которые, у которых нет сложившегося четкого мнения по поводу роли Алексея Навального в новейшей российской истории, и тем россиянам, которые, ну, скажем так, не уверены, для которых все не так однозначно, необходимо напоминать элементарные факты. Например, факты, которые относятся к условиям содержания в колонии особого режима. Ну вот просто взять и напомнить факты условия содержания в колонии строгого режима и особого режима. Полезно напоминать о том, что особый режим – это тот режим, который заменяет собой приговор смертной казни. Традиционно, со времен Советского Союза. Необходимо напоминать о том, что когда человек сидит в колонии особого режима, у него нет возможности прилечь и присесть на свою кровать, кроме часов отбоя, даже если он устал, даже если ему стало плохо по каким-то причинам, даже если он хочет там задуматься о чем-то, он не может этого сделать. Необходимо напоминать, что человек в колонии особого режима не имеет права даже на утреннюю гимнастику, на занятия физкультурой в собственной камере. То есть, если Алексей Навальный, например, захочет в этой камере, где он будет находиться один или с сокамерником, тут есть вариант, если он захочет просто лечь отжаться или покачать пресс, то он за это может быть оштрафован, избит, брошен в изолятор, короче, наказан самым жесточайшим образом. Нужно напоминать, что человек не имеет возможности ходить по территории самой по себе тюрьмы, распрямившись, просто подняв голову и с прямой спиной. Человек должен ходить там, в согнутом виде и в согбенном таком. Да? Человек не может гулять более полутора часов в день и не может даже во время этой прогулки элементарно поразмахивать руками с тем, чтобы сделать ту самую необходимую организму гимнастику, потому что руки должны быть за спиной, в наручниках, и все это делается под присмотром конвоиров и часто с собаками. Ну, короче, это условия действительно жесточайшие. Об этих условиях, мне кажется, напоминать нужно всем россиянам. Нужно напоминать о том, что в колониях особого режима обычно содержатся преступники, осужденные за особо тяжкие преступления, там множественные убийства, тяжелые изнасилования, формы и так далее и тому подобное. И вот на фоне этого в таких же условиях будет содержаться человек, главной виной которого заключается то, что он открыто оппонировал этому режиму. Открыто оппонировал этому режиму, ни разу не призывал никаким насильственным действиям, выступал апологетом исключительно мирного протеста, и доказательств вот тому как раз огромное количество видеозаписей с его митингов, шествий, и нет ни одного свидетельства того, что этот человек террорист, экстремист и заслуживает того, чтобы содержаться в таких условиях. Вот мне кажется, об этих вещах народу российскому напоминать нужно, и чем регулярнее и чаще, тем лучше.
Вот вы говорите, напоминает народу российскому, а вы правда думаете, что до народа российского в широкой массе эта информация дойдет? Те люди, которые интересуются судьбой Навального и так это читают на протяжении последних нескольких лет, а те люди, которые считают, ну вот есть какой-то там блогер, который что-то плохое сделал, ну кажется, он террорист, они не будут углубляться в эту историю и не будут пытаться что-то узнавать. И все-таки то, что мы говорим, это не выходит на экраны телевизоров, а в телеграм-каналы и в наш YouTube вряд ли заходят эти люди.
Ну, именно поэтому необходимо напоминать чаще самым разным людям, именно поэтому необходимы репосты, публикации в телеграм-каналах. Ну, там, скажем, я написал в своем телеграм-канале, да, у меня сколько там подписчиков, не знаю, там 37 тысяч. Если из этих людей хотя бы там человек 500 сделают репост у себя, а кто-то, в свою очередь, репост у этих людей, так или иначе информация дойдет до большего количества людей, чем мы с вами, чем вы сейчас, например, только что описывали, да. Помните, как, ну как вы не помните, даже я не помню на самом деле, но в 70-е те самые годы, например, в 70-е, конечно, 60-х, особенно активно в 70-е, в начале 80-х, действовал так называемый сам издат, да, когда люди просто привозили из-за границы статьи, публикации, переписанные от руки, размноженные с помощью элементарной дешевой копировальной техники, как только ксерокс появился, стали распространять на ксероксе, до этого просто перепечатали и переписывали от руки, и даже эти материалы уже помогали расшатать систему, и понятно, что кто пользовался продукцией самиздата, естественно, в первую очередь люди, которым это было интересно, те самые неравнодушные, уже ненадежные с точки зрения советской системы. Тем не менее, у них были свои друзья, школьные друзья, там, институтские друзья, ныне друзья, знакомые, товарищи, родственники, наконец, с которыми они время от времени этой информацией делились. И так тот самый архипелаг ГУЛАГ Солженицына читало больше людей, чем, возможно, планировалось изначально, и то количество, на которое мог надеяться тот же самый Александр Исакович. И о других сложностях и проблемах тоже в итоге узнавало значительно больше людей. Вода камень точит, только так это происходит. Сегодняшний сам издат, я уж там, хотя почему нет, воспользуюсь лишний раз, пропиарю этот проект. Есть проект, который называется сам издат online.org, который распространяет, который разблокирует все заблокированные Роскомнадзором медиа, включая, кстати, «Живой гвоздь», «Эхо», и «Дождь», и «Медузу», и масса других изданий.
Но мы-то, если что, не заблокированы, просто на всякий случай.
Ну да, но окей, мы работаем и с теми, кого заблокировали, и с теми, кого пока не заблокировали, но тем не менее. И если мы говорим о заблокированных медиа, то, к примеру, мы рассылаем ссылки, такие очень оригинальные, которые каждый человек может отправить бабушке, брату, другу, знакомому, однокласснику и так далее. И это то, что работает. Насколько это работает, становится ли благодаря, например, деятельности этого проекта там, людей в России, осведомленных больше, намного больше, больше на 1000 или больше там, на 100 тысяч, неизвестно. Но на самом деле я в этом смысле абсолютно индивидуалист. Я считаю, что даже если на 100 человек больше свободных стало там, в течение какого-то времени, это уже движение, это уже прогресс, это уже какая-то работа. И когда мы тем более говорим, вот вы сейчас рассказываете, мы с вами говорим о Навальном, тут речь не только об одном самоиздате, тут речь на самом деле о сотнях, тысячах людей, которые находятся за пределами России. Только после начала войны уехало 1,5 миллиона человек, это официальные данные. И сколько людей находится внутри самой России, которые, если не симпатизируют политической позиции Навального, то как минимум должны испытывать элементарную человеческую эмпатию, сочувствие к человеку, который явно не заслуживает такого жестокого приговора, все эти люди могут, повторяю, распространять эту информацию среди своих знакомых, родственников и таким образом способствовать тому, чтобы россиян, которые узнают правду, стало больше. Это самое меньшее, что может делать каждый из нас.
Вы говорите, что это в любом случае движение, но это движение ради движения, или все-таки это движение может привести к какой-то цели, действительно сдвинется общественное сознание, действительно что-то переменится, исчезнет эта пассивность в обществе, я говорю примерно про эти цели.
Ну, смотрите, я уже сказал, что вода камень точит, как известно, да?
Но сколько ей точить?
Ну, знаете, да, может быть, даже не одну жизнь, на самом деле, может быть, не одно поколение, а усилие имеет значение. Я понимаю, что все мы хотим результата быстро, желательно в течение месяца, ну, в течение года. Некоторые там говорят, ну, хорошо, пусть это займет 5-10, там, сколько-то лет, да. Но на самом деле серьезные перемены в общественном сознании занимают часто и десятилетия, и даже столетия. Поэтому я бы очень рекомендовал каждому человеку, который считает, что ой, там от меня ничего не зависит, мыслить именно такими категориями. Если ты хочешь внести вклад во что-то, то делай все, что от тебя зависит. И делай в том числе не только для того, чтобы дождаться мгновенного результата, но и потому, что просто не можешь этого не делать. Если ты, если есть человек, который нуждается в защите, то сделать все от тебя зависящее для того, чтобы этого человека защитить, мне кажется, это уже само по себе... Сам по себе достойный вызов, вне зависимости от того, принесет это в ближайшее время результат, поможет ли спасти конкретно этого человека, то есть я имею в виду добиться освобождения Навального из тюрьмы раньше срока. Все мы понимаем, что Навальный будет сидеть до тех пор, пока Путин и его кооператив, так называемая элита в кавычках и без, будет руководить страной. Это совершенно понятно, за исключением какого-то фантастического голливудского сценария, при котором вдруг его захотят на кого-то обменять. Но это в том случае, если там условного Лаврова или кого-то еще вдруг кто-то где-то захватит в заложники, и потом начнется обмен. Это такие фантастические сценарии. Повторяю, за их исключение понятно, что Навальный должен будет сидеть очень и очень долго. И повторю уже сказанное, слова поддержки в адрес Алексея Навального, слова поддержки его семье – это очень и очень важные вещи. С одной стороны, и повторяю, ну представим себе даже элементарную простую ситуацию. Есть шанс, что, ну, например, прочитав в какой-то момент, узнав правду об условиях содержания того же Навального и о том, что это, ну, как бы, мягко говоря, не совсем справедливо и адекватно, какая-то родственница, например, тюремщика, или родственница, там, когда я говорю тюремщика, я имею в виду кого угодно, от начальника тюрьмы, колонии, в которой он будет находиться, до человека, непосредственно заходящего в его камеру, открывающего ключом дверь. Вот представим себе, что родственник, родственница одного из этих людей прочтет вдруг эту правду, сформирует немножко другое мнение о Навальном, испытает к нему сочувствие и начнет просто капать на мозги своему там, брату, отцу, сыну, мужу. И даже если есть, повторяю, малейший шанс от такого развития событий, значит, уже не напрасно, значит, уже необходимо распространять эту информацию максимально активно.
Вот когда мы говорим о подобных политических делах, 19 лет Навальному, 8 лет Даниэлю Холодному, бросается в глаза огромная разница в сроках. С одной стороны, гигантские сроки, которые получают фигуранты политических дел, с другой стороны, вот буквально сегодня суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о гибели 44 человек от поддельного алкоголя в 2020-2021 году. Им назначили от 3 лет условно до 6,5 лет колонии, хотя тут реальные погибшие 44 человека. Люди, которые поставляли этот алкоголь, прекрасно знали, что от этого могут погибнуть люди. Почему власть, которая настолько сильная, настолько огромные сроки выносит своим врагам, не выносит такие же большие сроки людям, которые творят подобные вещи внутри страны? Если ужесточать, то почему бы не ужесточать все целиком и полностью?
Ну, мне кажется, это как раз совершенно очевидно, потому что власть в первую очередь видит врагов в таких людях, как Навальный. Она не видит ни врагов, ни угрозы в таких людях, которые нарочно или случайно отравляют граждан России. Да? Она считает, что ну, это бытовое преступление. Так на самом деле было всегда во всех тоталитарных или близких к тоталитарным режимах. Страшнее всего наказывали врагов народа, предателей, изменников. А врагами народа, предателями, изменниками называли всех тех, кто представлял собой наибольшую угрозу действующей власти. Кто говорил правду об этой власти, кто осмеливался говорить правду этой власти в лицо. А вот эти люди считались самыми главными врагами. Это, повторяю, закон истории. И главное... претензия к Навальному, такая психологическая претензия, я ее слышал, на самом деле, из уст достаточно близких к власти людей, еще когда сам жил в России, когда там, на каком-нибудь питерском форуме еще 10 лет назад, еще в относительно вегетарианские времена, какой-нибудь там пьяный депутат ЗАГС Собрания или депутат Думы или чиновник из президентской администрации там начинал вот просто с пены у рта рассказывать о том, какой Навальный там провокатор, ужасный человек, и вот какой же он хам, выскочка. Вот эти слова чаще всего звучали. Хам, выскочка, провокатор, как ему не стыдно, как он не стесняется. То есть Навальный позволял себе в разное время, в разной форме, часто в той форме, которая не нравилась там интеллигенции и так далее, позволял себе говорить то, что считал нужным в данный момент, в том числе говорить прямо в лицо власти. Вот такие, знаете, которых политики всех возрастов всегда называли, вот этот молодой да ранний, вот какой наглый, а? Вот эта наглость, эта смелость, эта храбрость, эта готовность идти до конца, всегда их пугали. Пугали почему? Потому что сами эти люди такими чертами характера не обладали. И, безусловно, по сравнению с внутренним стержнем, который продемонстрировал и продолжает демонстрировать Алексей Навальный, это действительно стальной стержень. Так вот, по сравнению с этим стальным стержнем, вся хваленая путинская вертикаль, построенная за 20 с лишним лет, является собой ну, просто такой, даже не колосс на глиняных ногах, а как такой, знаете, фалообразный предмет из непонятно какого материала, который просто постоянно гнется, прогибается сам перед самим собой и рассыпется мгновенно при любом серьезном ударе сопротивления извне. То есть, еще раз, Навальный – это человек со стержнем. Нравится он, не нравится кому-то, нравится его риторика, не нравятся люди, которые составляют основу путинской вертикали – это слабые люди, даже близко не обладающие таким стержнем. Отсюда ненависть, отсюда готовность наказать, и отсюда очень серьезная эмоциональная вовлеченность. Эти люди, на самом деле, не то, что они такие прям холодные циники. Это люди, которые подвержены тем же самым слабостям и эмоциям, что любой из нас, и, наверное, даже в значительно большей степени. И когда речь заходит, повторяю, о том, чего у них самих никогда не было, чего им очень хотелось иметь, но не случилось, а именно внутренней свободе, вот эта внутренняя свобода, то эти люди испытывают очень жесткие эмоции и очень жестоко мстят. Это относится, конечно же, не только к Алексею Навальному, это относится и к Володе Карамурзе, и к Илье Яшину, и к Андрею Пивоварову, и ко многим еще политическим заключенным. На самом деле это даже относится к таким людям, как Игорь Стрелков. Это относится к любым людям, которые, повторяю, по их мнению, считают, что имеют право на большее. И вот система им в этом праве отказывает. Система не терпит никого, кто пытается поднять голову чуть выше среднего.
Отсюда
приговор, да.
Понимаю, что устаревшая дискуссия, но вы, судя по всему, считаете Стрелкова и Киркина политзаключенным.
Вы знаете, я считаю, что с формальной точки зрения он, безусловно, политический заключенный. С формальной, повторяю, точки зрения. Вот есть формальная, официальная точка зрения. Киркин сидит в России... За что? Там не за то, что его люди там сбили Боинг, не за то, что он участвовал в развязывании войны в Украине, а он сидит за, соответственно, те вещи, которых он не совершал. Это делает его, с точки зрения, повторяю третий раз, формально политическим заключенным. Конечно же, ставить его на одну доску с Навальным, Яшиным, Карамурзой и всеми остальными нельзя.
А по поводу Владимира Карамурзы суд оставил в силе, так называемый суд оставил в силе приговор в 25 лет. Увидела ваш комментарий в телеграм-канале, вы говорите, что сидеть Владимир Карамурза будет недолго, и путинская система запустила процесс самоуничтожения, после войны его, начала войны его уже ничего не остановит. А почему вы считаете, что процесс самоуничтожения будет быстрым? Сколько человек было посажено и расстреляно в 1937 году, и сколько лет после этого существовал Советский Союз?
Совершенно, опять же, правомерный вопрос, и мы уже отчасти этой темой коснулись, когда я говорю, что сидеть там Карамурзе придется недолго. Я действительно считаю, что, ну, во-первых, это выражение надежды, в первую очередь, да, это выражение надежды, которую я считаю, которой необходимо делиться. Во-вторых, я действительно, и я не могу здесь, к сожалению, представить вам ни одного, ну, такого... абсолютно железобетонного аргумента услышав которые, вы бы сказали, Лиза, да, точно, действительно, скоро вот все закончится. Если хотите, есть какие-то интуитивные ощущения, человек, который занимается политической журналистикой, там, почти уже, страшно сказать, 30 лет, и который зачем-то наблюдает, что-то там предсказывал, часто на уровне просто ощущений. Действительно, сама по себе путинская система на самом деле может прожить достаточно долго. Конечно, она может прожить достаточно долго. Если сейчас Запад пойдет не просто на переговоры с Путиным, а пойдет на переговоры с Путиным, принимая его условия, лишь бы не случилось там атомной войны, да, то, конечно, эта система может существовать еще долго, и сам Путин может, собственно, вплоть до вот сколько срок действия конкретного, биологический срок действия конкретного физического тела позволит, ровно столько времени Путин будет жить и руководить страной. Это может быть благодаря особенностям современной медицины, я уж не знаю, там генетику Путина, и еще 20 лет, это может быть меньше, но в любом случае меньше 25 лет. Вот я вот уверен, что это будет точно меньше 25 лет и даже меньше 10 лет. Поэтому, когда
а вы думаете, говорю, после смерти Володя Владимира Путина?
Я не говорю, что Володя выйдет быстро. Я говорю, что Володя выйдет раньше того срока, к которому его приговорили.
Вы считаете, после смерти Владимира Путина эта система развалится сразу же?
Я не говорю, что она сразу же развалится, но то, что эта система претерпит серьезнейшие изменения и большое количество заключенных будет выпущено, в этом я не сомневаюсь ни секунды. Точно так же, как я абсолютно уверен, что любой из представителей путинской элиты, так называемой, сделает все, чтобы максимально быстро закончить войну в Украине. Это действительно тот случай, когда личность играет огромную роль в истории. Сколько бы там нам в школе не говорили о том, что роль личности в истории преувеличена, и на самом деле есть системные процессы. Так вот, системные процессы очень часто выводят на передний план ту самую личность, которая в масштабах истории, конечно же, не играет роль по сравнению с этими историческими процессами. Не была бы эта личность, была бы другая. Да? Но в масштабах одной взятой человеческой жизни, века, в прямом смысле этого слова, в масштабах столетия, играет огромную роль. Так было и со Сталиным, так было с Лениным, так было с Чингисханом, так было с Гитлером. И похожая ситуация в любом случае с Путиным. Безусловно, украинской войны, я абсолютно уверен, не было бы, если бы не Путин. И, конечно же, эта война закончится очень скоро после того, как Путин уйдет с политического небосклона, каким бы образом это ни случилось.
Есть вероятность, что он уйдет в результате выборов 2024 года, например, не захочет сам избираться?
Ну, смотрите, мы с вами многие фантастические сценарии можем описывать и даже уже описали этот, но по ситуации на сегодняшний момент я не вижу такой вероятности. Ну, то есть, смотрите, идеальным, безусловно, вариантом был бы такой, ну, знаете, такая магна-карта, договор элит. Представим себе, что собрались люди вокруг Путина, его ближний круг, с одной стороны, с другой стороны, некие посланцы мировых держав, от Китая до Соединенных Штатов, которые сели вместе и сказали, знаешь что, дружище, единственный способ тебе там как-то сохранить жизнь, репутацию и какие-то капиталы своих членов своей семьи, это уйти на второй план, передать власть кому-то еще. Такой вариант, безусловно, повторю, теоретически возможен. Наверное, этот вариант был бы весьма и весьма для многих предпочтителен. Я думаю, что многие западные лидеры с удовольствием проголосовали бы именно за такой вариант. Но боюсь, что поздно. Боюсь, что сам Путин в первую очередь не позволит такому варианту произойти, потому что он четко понимает, что никто никогда не даст ему гарантии безопасности. Даже если такие гарантии будут ему предоставлены со стороны, ну, условно, любого его ставленника, условного нового Медведева, или старого Медведева, или нового Собянина, или там старого Собянина, или Косака, или Дюмина, можно назвать много разных фамилий, которые периодически звучат в политическом дискурсе о транзите и о преемнике, но мне кажется, в первую очередь, сам Путин не доверится такому человеку. В том числе, ну просто потому, что он вообще мало кому верит, доверяет. И, ну, еще и потому, что просто в истории было огромное количество примеров, когда гарантии безопасности, данные одним лидером другому, не соблюдались.
То есть он будет сидеть до самой своей смерти, вот пока с косой она не придет к нему?
Понятия не имею, но судя по тому, как дела обстоят сейчас, именно так. То есть логика того, что я наблюдаю, подсказывает именно такой вариант. Если, повторю, не случится какого-то чуда, я очень бы хотел ошибиться.
Песков тут дал довольно интересное интервью «Нью-Йорк Таймс», где, во-первых, он сказал, что Путин победит с результатом 90% на предстоящих выборах 2024 года. Во-вторых, он сказал занятную фразу: «Президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия». Как понимать эту фразу?
Ну, смотрите, Песков уже 20 раз сам объяснил, как вы понимаете. Он же сначала дал «Нью-Йорк Таймс», потом он дал еще более, я понимаю, пространное объяснение этих слов в интервью «Подъему». Ну, мне кажется, смотрите, здесь есть там две интересные точки, на которые можно смотреть, с которых можно смотреть на это интервью. Одна точка, ну, безусловно, это месседж не столько Западу, сколько собственным элитам. Я считаю, что конкретно фраза про рейтинг поддержки Путина – это, в первую очередь, месседж тому же самому Кириенко, там, Патрушеву и прочей компании, что любая дискуссия о транзите, что любая дискуссия о преемнике очень и очень преждевременна. Потому что понятно, что в окружении Путина и в ближнем, и в дальнем хватает людей, которые думают о преемнике, мыслят себя в качестве преемников, строят планы на будущее, которые не прочь устроить вот такую магна-карту, о которой я уже упомянул, да, договорившись с Путиным или убедив его передать власть. Я думаю, что таких людей хватает, и вот этот месседж направлен, как я считаю, в первую очередь им. Во-вторых, этот месседж направлен, безусловно, Западу, что, ребята, мы как планировали другую цивилизацию, так и планируем. Да, действительно, столкновение сейчас – это столкновение двух цивилизаций. Мы отказываемся окончательно от вашей западной карикатурной, в кавычках, или без демократии. И, собственно говоря, считаем, что вот у нас власть будет наследоваться так, как это было на протяжении почти всей известной документально зафиксированной российской истории, да, ну, как минимум, со времен царей и первых царей. И вот это такой месседж, что, ну, демократия – это такая дорогостоящая процедура, мы все равно будет так, как мы захотим. Это тоже такой большой, то есть можно это рассматривать как такой месседж. Это вот, еще раз повторяю, два ракурса, на которые можно смотреть. Но есть еще один более интересный ракурс. И этот более интересный ракурс заключается в том, что интервью Пескова и комментарии Пескова к своему же интервью совпал по времени таким удивительным образом с нападением на ветеранов войны в Украине в Забайкалье, да, избиением там одного инвалида, нападением на двоих, как я понимаю. Российские медиа, из того, что я читал, называют их там гопниками, молодчиками. И уже депутат Хинштейн написал там даже, что да, вот отношение этих людей к СВО там стало причиной. И российские медиа, собственно, этого не скрывают, что люди кричали «убийцы» в адрес этих ветеранов, да. И вот само по себе, я сегодня написал об этом пост, что в истории или там у Бога, у Вселенной, у коллективного разума, у природы, назовите как хотите, великолепное чувство юмора. Потому что вот эти два события, нападение на ветеранов войны и интервью Пескова, совпали во времени. Очень многие российские медиа уже отметили тот факт, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Есть русская пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И слова Пескова о 90% поддержке Путина прекрасно просто сочетаются с этой новостью. Конечно, понятно, что далеко не везде в России люди там так относятся к ветеранам войны в Украине. Понятно, что в каких-то регионах там есть люди, которые этих ветеранов там уважают и ценят, и симпатизируют им, и так далее. А тем не менее, дня не проходит, чтобы не поступило сообщение об очередном поджоге военкомата, об очередном антивоенном выступлении, об очередном аресте за проявление антивоенной позиции. И, безусловно, люди, россияне, которые смеют открыто выступать против власти разными вот такими способами, начиная от поджога военкомата, заканчивая вот избиением в состоянии алкогольного опьянения ветеранов этой преступной войны, вот это вершина айсберга. А то самое агрессивно послушное большинство, которое молчит, но оно 100% не так лояльно национальному лидеру и не так поддерживает эту войну, как пытается представить Песков или государственная пропаганда. И вообще есть же много, ну, собственно, исторических примеров того, что жители тоталитарных обществ в принципе, никогда не славились особой верностью своим диктаторам. Допустим, вспомним, опять же, мы с вами это можем вспоминать только по историческим документам, но тем не менее можем. Тот самый сталинизм, который вы вспоминали, тот самый там 37-й и последующие годы. Вот был культ личности Сталина, да? Была победа над нацизмом в Великой Отечественной войне советского народа. Была эффективно работающая пропагандистская машина, как минимум не менее эффективная, а скорее более эффективная, чем та, которую создал Путин за последние 20 с лишним лет. И тем не менее, после того, как отец народов умер, и прошло всего несколько лет, по всей стране начали сносить памятники Сталину, переименовывать города, деревни, улицы и пароходы снова, и протестов по стране не было вообще. Маленькая была демонстрация в Грузии на родине Сталина, все кроме этого проглотили. Большинство спокойно, послушное большинство, спокойно приняло новую власть, которая на самом деле была, как мы знаем, не очень новая, она состояла из тех же людей, которые еще вчера лизали задницу Сталина, правильно? И спокойно продолжало вот это самое большинство жить дальше. У меня нет никаких сомнений, что как только, так или иначе, в силу ли дворцового переворота, тихого, громкого, договоренности элит по типу Магна-Карты или неких больших беспорядков, которые вырастут в нечто подобие бунта. Вот по каким-либо причинам власть в Кремле сменится, настроение и отношение большинства россиян к Путину изменятся столь же стремительно. Те, кто молчал, это молчание кто-то интерпретировал как поддержку молчаливую. Вот это молчание сменится на активное обсуждение, осуждение. Люди будут плевать в сторону человека, которого вчера газеты называли национальным лидером. И я уверен, что очень многие сегодняшних пропагандистов, которые просто ассоциируются с Путиным, как не разлей вода, точно так же, не то, что они будут вспоминать о своих ошибках, но вот степ-бай-степ это произойдет так же незаметно на самом деле, как незаметно нагревалась вода в этой огромной кастрюле под названием «Российское общество», когда люди оглянуться не успели, как вот, а как это произошло, что общество вдруг из относительно спокойного и стремящегося к демократии вдруг превратилось в общество, которое тотально поддерживает войну, нападение на соседа, ненавидит там Запад и так далее. Поэтому все общество очень пластично, все изменится быстро.
Как думаете, что мы увидим весной 2024 года на президентских выборах?
Понятия не имею. Это единственный правильный ответ на ваш вопрос. Любой другой ответ в духе, вы знаете, мы можем увидеть то, мы можем увидеть одно, второе, третье, пятое, десятое. В реальности ни один политический обозреватель, комментатор, ни один политолог, да что там, ни один член путинской команды не сможет вам сейчас со 100% точностью сказать, как будет выглядеть весна 2024 года.
Так я же не говорю со 100% точностью.
Ну, смотрите, это будет зависеть, естественно, от большого количества слагаемых. И первое слагаемое – это, конечно, происходящее в Украине, происходящее на фронте сейчас. Очень многое будет зависеть от позиции Запада, очень многое будет зависеть от действий украинской армии. Многое будет зависеть от того, наконец, что будет происходить в самой России. И когда я говорю «происходить в самой России», я не обязательно имею в виду походы на Москву а-ля похода Пригожина, я имею в виду события вплоть до там, нового ковида. Кто мог предвидеть, что случится тот же самый ковид? А он случился в течение буквально там, полутора месяцев и стал глобальной проблемой для всех, которая повлияла на экономику и, как нам еще предстоит понять, на многие политические события в разных странах мира. Я не исключаю, что подобные события могут произойти в оставшиеся, там сколько, 9 месяцев до весны, как вы говорите, 2024 года. Время в России. Поэтому я вот по ситуации на сегодняшний момент, ну, конечно же, очевидно, что Путин будет выдвигать свою кандидатуру, что Путин будет идти на выборы. Совершенно очевидно, что соперников у него просто не будет. То есть я думаю, что на этот раз даже каких-то...
Не, ну кого-нибудь-то внесут в бюллетени, вряд ли там будет
Я думаю, что даже каких-то карикатурных персонажей будет очень сложно уговорить. И дело даже не в этом. Я думаю, что как минимум часть путинской элиты сейчас выступает за то, чтобы демонстративно прекратить играть в демократию. То есть, если раньше все эти люди были необходимы, спойлеры разные самые, да, там от ноунеймов до Собчак в 2018 году, то сейчас есть часть, повторяю, людей в путинском окружении, которые считают, что все это уже не нужно. И совершенно достаточно будет провести выборы из одного человека, которые так и будут называться, просто выборы Путина. Почему нет? Вы знаете, я чем дальше, тем больше с таким, ну, трудно подобрать слово, но как минимум с уважительным пониманием вспоминаю Владимира Вольфовича Жириновского, который еще в 2002 году, я у него брал интервью, я снимал документальную зарисовку под названием «Русские грабли» и брал у нее интервью. И вот он в 2002 году, сидя полуголым в своем поезде с винтовкой в руке, из которой он периодически постреливал в окно, чтобы произвести впечатление, рассуждал о том, что, я дословно практически цитирую, что «России демократия ни к чему, царя не надо выбирать». Он произнес такую фразу, что «что это за должность такая, президент?» Надо учредить в России должность царь. И пишите обращение. Уважаемый Владимир Владимирович, Ваше Величество. Жириновский дословно это произнес. Я вот тогда спросил, ну а как же царя выбирать? Потому что он сказал, не надо выбирать. Надо
Может, это просто ирония была?
Это была не просто ирония. То есть, безусловно, это была отчасти ирония. Но совершенно было очевидно, что это была не просто ирония. В каждой шутке доля шутки. И то, что Путин стал делать довольно скоро, лишь подтверждает то, что это была не просто ирония, а скорее рассуждение, основанное на таком интуитивном понимании российских исторических процессов и неком предвидении. А может быть и знание. Жириновского часто использовали для того, чтобы прощупать настроение в обществе среди того самого его электората, который впоследствии стал электоратом уже Путина. И сейчас электорат так называемый Жириновского, конечно же, ядерный электорат Путина. Так что я не исключаю никаких сюрпризов вплоть до публичной, совершенно официальной отмены выборов. Я думаю, что сам Путин, конечно же, не очень этого захочет, потому что
Почему?
Ему нравится. Ну, потому что Путину нравится ощущать себя частью серьезной уважаемой компании. Так что получилось, что эта серьезно уважаемая компания в основном состоит из лидеров государств, которые являются демократиями.
Ну так они уже с ним не дружат.
Они с ним не дружат. Тем не менее, сложно поменять привычки, сложившиеся на протяжении многих лет жизни. Путин всегда хотел в этот большой клуб, Путин всегда любил играть в демократию. Ему всегда принципиально важны были цифры народной поддержки. И я думаю, что как бы ему ни советовали отказаться от ширмы, он не сможет от нее отказаться, именно потому что ему важно будет видеть, что были какие-то еще конкуренты, были еще... А если не будет, то это должно быть основано на результатах чуть ли не референдума из серии «А вот проводить нам выборы или просто провозгласить Владимира Владимировича там, национальным лидером по гроб жизни его?» Вот проведение такого как раз мероприятия, что-то типа такого референдума, я совершенно не исключаю.
Мы сделаем сейчас небольшой перерыв на рекламу. рекламу на shop.diletant.media. Есть книга Александра Солженицына, называется она «С Украины будет чрезвычайно больно». Как известно, Солженицын очень много писал об отношениях с Украиной, они стали для него постоянной горечью, это цитата. И в этой книге собраны мысли Солженицына о том, что такое свобода, об отношениях между Россией и Западом, о причинах непонимания и абсолютного недопонимания в этих отношениях, о новых рисках, которые грозят современной цивилизации. Книга есть на shop.diletant.media. Другие книги там тоже есть, журналы, комиксы, там есть подарочный набор из 5 комиксов, который будет дешевле, чем покупать эти комиксы по отдельности. Ну и там есть футболки, которые мы продаем, наш мерч, тоже покупая их, вы нас поддерживаете, очень сильно вам за это благодарны. Продолжаем эфир. Песков сказал еще одну интересную вещь, что-то вроде Россия не собирается захватывать какие-то другие территории, кроме тех, которые и так уже принадлежат ей. Насколько я понимаю, речь идет в том числе о Запорожской и Херсонской областях, которые не принадлежат сейчас полностью России, не контролируются полностью Россией. Но это какая-то новая нота. До этого не было каких-то территориальных ограничений в разговорах о целях войны.
Ну, смотрите, и отчасти вы правы, отчасти это какая-то новая нота, но, с другой стороны, вам тут же тот самый Путин или Лавров или кто угодно заметит, что да нет, почему мы с самого начала, у нас не было амбиций, мы не хотели захватывать Киев, мы не хотели захватывать Западную Украину, наша задача была защитить русскоязычное население на востоке Украины, скажут вам они, да, и, собственно, вот мы это сделали, мы вполне себе довольны. В том все и дело, что российская власть никогда, вот просто никогда на протяжении последних 23 лет не декларировала предельно ясно и четко свои цели, о чем бы на самом деле ни шла речь. И в случае с войной Украины ни разу не была представлена народу картина победы. Ну, то есть, что считать победой? Вот Россия воюет с Украиной. Что будет считаться победой? Там, допустим, каждому украинцу понятно, что считается победой. Победа считается там изгнание захватчиков со своей территории. Это победа. А в идеале, да, это уничтожение того режима, который затеял эту войну. То есть с украинцами все понятно. Что касается россиян, то, повторяю, власть ни разу не сформулировала ни картины победы, ни однозначно ясно и понятно цели этой войны. Цели, как вы знаете, провозглашались разные, и денацификация, и демилитаризация, и не очень понятно, конечно, что если нет планов менять власть в Киеве или завоевывать Украину целиком и полностью, как же тогда будет осуществляться та самая денацификация и демилитаризация Украины? Идет об этом речь или не идет об этом речь? Опять никто об этом не говорит, естественно, Песков об этом не говорит тоже. Что касается того, зачем это высказывание сделано, то, мне кажется, здесь все достаточно просто и очевидно. Россия сейчас делает абсолютно все, чтобы Запад подтолкнул Украину к заключению мира на условиях, при которых Россия сохранит за собой, если не все, то хотя бы часть захваченных территорий. Ну, то есть оставит 100% Крым, оставит Донбасс. Что касается Запорожской и Херсонской областей, там вопросы, там как раз могут быть переговоры. Я так интерпретирую позицию российской стороны. Именно отсюда весь ядерный шантаж. Все истории, весь блеф, связанный с вторжением в Польшу со стороны Белоруссии. Весь, опять же, все разговоры, связанные с вовлечением Белоруссии в войну против Украины. Вот все, что говорит и делает Кремль во внешней политике, как минимум с лета прошлого года, то есть уже год, с тех пор, как стало окончательно ясно, что Киев взять не удастся, и что, собственно, эта война надолго. Вот все, что делает Кремль с тех пор, это попытки как раз убедить Запад, заставить Запад, в свою очередь, надавить на Украину и принудить ее к миру на вот таких удобных для России условиях. Потому что представим себе, что завтра это произошло, Украина согласилась. Конечно же, Кремль это тут же позиционирует как свою крупнейшую геополитическую победу. Путин позиционируется и входит в историю, как минимум, российского народа, в учебники российской истории, как человек, который не просто там вернул Крым и расширил границы страны, империи, а который защитил русских, вернул исторически там причитающиеся, по мнению путинской пропаганды, земли востока Украины и так далее. То есть это будет, конечно же, интерпретировано однозначно как победа. Никто же не вспомнит ни про демилитаризацию, денацификацию Украины, никто не вспомнит про угрозы Кадырова и там... еще каких-то, я уже там всех не помню, кто с этими угрозами выступал, взять Польшу и уж тем более, там, не знаю, добиться того, чтобы флаг России развивался в каких-то европейских столицах, а то и над самим Вашингтоном. Такие угрозы тоже звучали. Никто об этом уже не вспомнит. Все будут счастливы, довольны и так далее. Вот задача, еще раз говорю, сегодняшнего путинского режима Кремля – это добиться ровно этого. Отсюда заявление Пескова о том, что да, мы дальше не пойдем, нам вполне этого достаточно, это все, к чему мы, собственно говоря, стремились, территории, которые записаны, как сказал Песков, в нашей Конституции. И проблема как раз в том, что на Западе, в мире хватает сейчас политиков, которые готовы с удовольствием поверить, которые готовы поверить и сказать, ну да, действительно, может быть, они на этом остановятся.
Например, кто?
Ну, смотрите, например, если даже далеко можно не ходить, взять просто Соединенные Штаты Америки, североамериканские, в которых я обитаю сейчас, да, есть тот же господин Трамп, который уже публично не раз сказал, что он готов заключить сделку, и даже так недвусмысленно дал понять, что эта сделка будет основана на том, что часть территории должна остаться у России. Есть еще политики в Америке, не только республиканские, есть тот же самый Роберт Кеннеди-младший, такой увлекательный персонаж, который очень любит российская пропаганда, который, в принципе, тоже об этом говорит. Есть такие политики и в Китае, собственно, Саудовская Аравия, которая сейчас выступила со своим планом, я думаю, тоже. Их план, не знаю, что там написано дословно, но уверен, что он предусматривает в том числе и такой сценарий. Так вот, это заявление сделано ровно с такой понятной вполне целью. Но есть как бы два маленьких «но», маленьких в кавычках. Да? Одно маленькое «но» – это вот я, пока мы с вами общались, читаю в Телеграме, значит, сообщение о том, что офис Зеленского, значит, выступил против переговоров с Россией любых сценариев прекращения огня. Советник офиса, главы офиса президента Подоляк исключил компромисс о немедленном прекращении огня с Россией. По его словам, единственной базой в рамках формата переговоров о конце войны является формула мира президента Украины Владимира Зеленского. И все. Да? Это первая маленькая, в кавычках, такая штука. А вторая заключается, она более далеко играющая, далеко идущая. Она заключается в том, что даже если представим себе, что вот сейчас Украина согласилась, да, и все произошло ровно так, Украина превратилась в такую Южную Корею, которая получила гарантии безопасности от Соединенных Штатов, которая стала развиваться, превратилась в процветающее, успешное, замечательное общество. Хороший, казалось бы, вариант, да? Там Южная Корея не является членом НАТО и при этом имеет гарантии безопасности Соединенных Штатов, там располагаются американские военные базы. Так вот, представим себе, что такой вариант случился. При таком варианте, повторяю, путинизм побеждает. Путинизм побеждает в самой России, и путинизм побеждает, получается, не только в самой России. И эта победа означает сохраняющуюся угрозу для остального мира, в том числе и для ближайших соседей России. Потому что, напомню, точно так же тот же самый Песков еще довольно недавно говорил, что ни о какой войне с Украиной речи не идет. Ни о каком включении Донбасса в состав Российской Федерации речи также не идет. Ну и, в общем, и потом это все случилось. Поэтому точно так же нет никаких гарантий, что при таком исходе войны завтра, когда я говорю завтра, я имею в виду и через год, и через 5 лет, и через 10 лет, кто-то не заведет речь о том, что все-таки полезно было бы восстановить Российскую империю в ее изначальных границах. И к этим изначальным границам относятся и границы нынешней Польши, и Финляндии, ну и уж тем более, конечно же, Украина.
Очень много разговоров о том, что если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, Путин будет просто вне себя от счастья, потому что Дональд Трамп обязательно встанет на сторону Владимира Путина, во всяком случае на это рассчитывают в Кремле. В действительности, какова вероятность, что Трамп будет поддерживать Россию в этой войне?
Ну, смотрите, здесь вопрос не в поддержке войны как таковой. Трамп никогда не говорил и никогда не скажет, что он поддерживает войну России против Украины. Нет, Трамп, собственно, сделал много заявлений, как раз осуждающих эту войну. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Трамп сейчас заявляет о необходимости скорейшего заключения мира. И понятно, что скорейшее заключение мира – это мечта любого нормального человека. Вопрос, на каких условиях. Так вот, еще раз говорю, Трамп озвучил уже, что речь идет о том, что Москва и Киев должны сесть и договариваться. И не раз давал понять, что эти договоренности, в его понимании, предполагают, да, отказ Украины от части или всех уже захваченных Россией территорий. А это, по крайней мере, то, что мы слышали. А как он себя поведет в реальности? Может быть, наоборот, там будет осуществлен тайный заговор, свержение там, Путина и так далее. Мы понятия, опять же, не имеем, потому что президент Соединенных Штатов, в любом случае, не единственный человек, который решает судьбу этой страны или определяет шаги по ее внешней политике. Речь идет все-таки о достаточно серьезной командной работе. И даже если Трамп будет избран президентом Соединенных Штатов, любое действие, будь то возведение новой стены с Мексикой, на грани с Мексикой, будь то переговоры с Кореей, Китаем и с кем угодно, любые эти шаги будут предприняты не лично Трампом, а после согласования с рядом очень серьезных ключевых игроков. Далеко не все эти имена мы знаем, поэтому предсказать заранее на 100%, как именно поведет себя Трамп, мы не можем. Но, повторяю, на сегодняшний момент, опять же, да, речь идет о том, что он всеми силами постарается убедить украинцев с одной стороны и Москву с другой заключить некую сделку, которая, повторяю, на мой взгляд, станет исключительно паллиативом.
А каковы шансы у Трампа на новый президентский срок?
На сегодняшний момент достаточно серьезные, такие же, собственно, серьезные, какие у него были в канун выборов 2020 года. Ну, я бы сказал, что они все-таки немножко ниже, но на сегодняшний момент у Трампа самые большие шансы получить номинацию от Республиканской партии, потому что по всем опросам общественного мнения он самый популярный кандидат от Республиканской партии. И дальше все будет зависеть от того, как пойдет его дальнейшее уголовное преследование, прежде всего по делу об организации беспорядков 6 января, штурме Капитолия. Вот от этого все будет зависеть, потому что те же опросы общественного мнения, которые показывают большую популярность Трампа в Республиканской партии, они же свидетельствуют, что большинство американцев-консерваторов в случае, если вина Трампа будет доказана, не будут голосовать за него, а будут голосовать за его конкурента-республиканца. Поэтому, повторяю, весь вопрос в том, получит Трамп номинацию или нет. Если Трамп номинацию получит, то, возвращаюсь, да, у него шансы будут такие же, как у него были в 2020 году, по сравнению против Байдена. Если Трамп номинацию, соответственно, не получит и постарается бороться как независимый кандидат, это, на мой взгляд, пошатнет позиции и Трампа, и самой Республиканской партии, и в таком случае однозначно победит демократ.
А еще 2 минуты у нас остается почти. Что известно сейчас по делу Трампа? Какие новости есть? Что свежее приходило?
Ну, смотрите, по делу Трампа самое интересное то, что Майк Пенс, его бывший вице-президент, готов дать показания. И, скорее всего, если он будет вызван для дачи этих показаний, это станет историческим прецедентом, когда вице-президент выступает против, дает показания против своего непосредственного начальника, бывшего президента. То же самое относится к прокурору времен Трампа Барру, который тоже заявил о том, что он готов дать сейчас показания. На самом деле, очень многие из тех, кто выступал в свое время за Трампа, очень много из числа его союзников, сегодня убеждены в том, что Трамп не должен бороться за пост президента. И в первую очередь, даже, кстати, не по делу 6 января, а по делу о вмешательстве в выборы. Потому что, вот еще раз, ни Барр, никто не могут найти доказательства, свидетельства о махинациях крупномасштабного мошенничества на тех выборах. И чем дальше, тем больше информации становится достоянием общественности о том, что Трамп прекрасно понимал, что никаких фальсификаций крупномасштабных не было. Трамп понимал, что он действительно проиграл эти выборы, и он совершенно осознанно давил на руководителей Джорджии, например, и не только на них, с тем, чтобы изменить итоги выборов, а это является покушением на американскую демократию, беспрецедентным для американской истории, проявление неуважения к институтам власти, к институту выборов. И вот именно это является на сегодняшний момент главным обвинением в адрес Дональда Трампа, помимо, повторяю, продолжающегося точно так же дела по беспорядкам 6 января.
Спасибо огромное. Это было особое мнение публициста Станислава Кучера. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на shop.diletant.media. Всем хорошего вечера.
Пока-пока.